Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня мы на радио Радонеж вынуждены объявить о неординарной, я бы сказал, катастрофической ситуации, которая сложилась с финансированием радиостанции. По разным причинам мы опять обращаемся за помощью к вам, нашим слушателям, нашим авторам, с тем, чтобы выжил этот уникальный проект Радонеж, который 32 года, даже больше, наполняет собой российский эфир. Мы живем сегодня этим, не только слушатели, но и авторы, и редакция. И немыслимо представить сегодня жизнь православного человека без радиостанции «Радонеж». Я беседую с Екатериной Сергеевной Краснобаевой, которая послужила вам и нам, и нашему общему делу на протяжении этих 30 лет своим голосом, своим трудом, своим вкладом в нашу ежедневную радиожизнь. И я прошу Екатерину Сергеевну сказать несколько слов в этой острейшей ситуации, в которую мы сегодня вольно или невольно попали. Но радио – это всегда убыточный финансовый проект, поэтому, скорее всего, невольно.
Дорогие наши радиослушатели, у радио «Радонеж» нет спонсоров постоянных, поэтому мы живем только на ваши пожертвования. Здесь выступают люди, которые без лести настоящие человеки, я бы сказала так. И если мы хотим слушать хорошие проповеди, хороших батюшек, людей, которые радеют о нашем Отечестве, о России, о нашем воспитании духовном, пожалуйста, помогите нам. Я вас прошу, и сама, что смогу, уж какую-нибудь лепту внесу, хотя бы даже, может быть, озвучиванием каких-то еще проектов, чтобы наше радио «Радонеж» еще могло существовать. Спасибо вам, дорогие мои слушатели.
Я на связи с протоиереем Николаем Соколовым, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, нашим постоянным автором. Батюшка, вот я уже и к вам обращаюсь, и ко многим нашим авторам. Сложилась очень серьезная финансовая ситуация. Радонежу она грозит откровенно закрытием. Мы ни в коем случае не мыслим себе жизнь, все православные люди, я думаю, слушатели наши, без этого радио, без этого, я бы сказал, такого мироощущения, образ жизни, по сути, слушателей Радонежа. И хотел бы к вам обратиться, вот, чтобы вы, в свою очередь, как-то поговорили с нашими слушателями.
Мои дорогие, я очень рад слышать сегодня такой добрый призыв ко всем нам, обращенным от руководства Радонежа. И вместе с вами будем молиться, чтобы Господь дал нам возможность всем помочь нашему дорогому радиоканалу и этому направлению. Господь сказал в своей жизни: «Радость моя вас прибудет, и радость будет ваша совершенна». Так путь совершенной радости, он лежит в помощи друг другу, чем только можем. И молитвой, материальными достояниями, и словом добрым, хорошим. А Радонеж – это светлый такой луч в нашей жизни. Я сердечно благодарю всех, кто принимает участие в работе этого направления, и телеканала, и радиоканала, радиовещания дорогого Николая, который очень хорошо люблю и знаю. Надеемся, что Господь не оставит нас. Благослови всех Господь, радости, мира, утешения всем.
Я Я беседую с настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы на Шаболовке, протоиереем Георгием Вахромеевым. Дорогой батюшка, отец Георгий, сегодня мы поставлены в такие условия, что необходимо выживать, в том числе и нашему проекту, который оказался под угрозой закрытия из-за финансов. Наши слушатели, которые 32 года помогают нам, но, видимо, тоже испытывают все эти проблемы, и вот сейчас финансовые пожертвования очень снизились, и нам грозит откровенно закрытие. Мы вещаем больше 30 лет, и я считаю, что Радонеж уже не только название, но это образ жизни для многих наших слушателей, для самих авторов, для редакции. Не могли бы вы, отец Георгий, обратиться к нашей аудитории с тем, чтобы как-то сплотить наши ряды и помочь нам в это трудное время?
Вы знаете что, дорогие братья и сестры, действительно, это здесь для меня неожиданное и удивительное, потому что слово «Радонеж», оно сразу как солнце душу освещает. Мы сразу ассоциируем это с великим нашим святым преподобным Сергием, который просветил действительно всю Россию своей святостью, проповедью о Святой Троице. Ну что ж, дорогие братья и сестры, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы каждый, кто обращается и слушает это слово по радио, то, конечно же, надо принять участие, помочь с финансированием, хотя бы понемногу. Мы понимаем, что наша аудитория – это люди достаточно бедные. Вряд ли есть такие, которые финансируют большие проекты. Но даже небольшие суммы, они могут нам всем помочь. Потому что слушание этих передач, оно дает нам силы духовной жизни, потому что духовной жизни сейчас стало очень и очень мало. Радио, да и телевидение забиты совершенно противоположным духом, духом отрицания. А Радонеж дает нам именно дух благодати Божией. Потому что там все говорится о том, как нам с вами устраивать православную жизнь, как эту жизнь наполнять радостью и благодатью Господней. Так что вот, мои дорогие, кто слышит меня, я очень хотел бы надеяться, чтобы каждый, прослушав хотя бы мое обращение, примет участие и обрадует не только нас, вот тех, кто участвует в этой программе, но и тех, кто слушает. Это прекрасное радио «Радонеж».
Я беседую с протоиереем Валентином Асмусом, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы, нашим постоянным автором. Отец Валентин неоднократно выступал на радио. Батюшка, вот сегодня в связи с этой тяжелой, катастрофической ситуацией с финансированием практически поставлен под угрозу закрытие радио. 32 года Радонеж вещал и вещает пока в российском эфире. Представить себе жизнь без Радонежа невозможно. Я передаю вам микрофон.
Дорогие братья и сестры, столько лет, больше 30 лет, Радонеж нас вдохновляет, утешает, назидает, информирует. Это бесценное дело, бесценное. И мы очень много потеряем, если из-за финансовых трудностей это благое, я не побоюсь сказать, святое начинание, которое уже принесло такие большие плоды, если оно погибнет. Давайте не допустим этого, давайте хоть какую-нибудь маленькую копеечку пожертвуем на поддержку нашего дорогого Радонежа.
Сейчас на связи со мной по телефону насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, наш постоянный автор, иеромонах Нектарий Соколов, которого вы тоже хорошо знаете. И я вот к батюшке обращаюсь за помощью тоже обратиться к вам, к нашим слушателям, к нашим авторам, с тем, чтобы мы не постыдились как-то больше обратить внимание на развитие православного вещания. Сегодня Радонеж терпит громадную нужду, и практически проект может быть закрыт из-за недостаточного финансирования.
Да, дорогие слушатели, обращаемся к вам за помощью. Надеемся, что кто-то сможет откликнуться на этот призыв, поскольку действительно, как говорят святые апостолы, взирать свышение. И слово — это то, что всегда является самым важным для духовной жизни человека. И вот такое средство его распространения, как радио, это великая возможность, о которой когда-то приходилось нам только мечтать, а теперь мы имеем ее в полном доступе, но необходимо и самим как-то поддержать это. Уж не говоря там о каком-то труде тех, кто проповедует, это уж, так сказать, само по себе является для них наградой. Но вот хотя бы поддержать саму возможность слышать это слово, саму возможность его венчания.
Со мной на связи председатель Комитета по культуре, науке и образованию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, первый заместитель председателя Комиссии Комитета по развитию гражданского общества и религиозных организаций Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Патриаршего Совета по культуре Николай Петрович Бурляев, наш постоянный автор. Николай Петрович, вынуждены к вам обратиться с тем, чтобы вы, в свою очередь, тоже как-то обратились к нашим слушателям многолетним. 30 лет радио «Радонеж» в российском эфире и даже больше. И сегодня проект поставлен под угрозу закрытия из-за финансов. Всего лишь из-за финансов и из-за того, что у нас не хватает возможности заниматься спонсорами. У нас нет спонсоров. Радио «Радонеж» и слушатели – это единое тело, которое существует вместе. Сегодня мы очень боимся, что проект придется закрыть. Я передаю вам микрофон.
Думаю, что ни в коем случае это не должно произойти, поскольку более чем 30-летняя деятельность единственной практически в нашей стране православной радиостанции, даже стали появляться те, кто стали поддерживать эту линию, но это стержневая радиостанция. Я надеюсь, что этого не произойдет. Будем подключать через Государственную Думу тех, кто должен финансировать культуру, которая, согласно указу президента, должна основываться на традиционных духовно-нравственных ценностях. Если это забывают чиновники, которые отвечают за направление радиостанции, телевидения, то мы им это напомним и обязательно сделаем официальные запросы к тем, кто обязан финансировать нашу радиостанцию.
Сейчас на связи с нашим постоянным автором, протоиереем Владимиром Соколовым, клириком храма Святимучеников Кизических в Москве. И, отец Владимир, я с вами записал также множество передач, бесед на радио «Радонеж». Мы более 30 лет вещаем, и вот из-за сложившейся финансовой ситуации «Радонежу» грозят закрытием. Мы обязаны оплачивать наши технические мощности, аренду. И немыслимо, чтобы такой громадный проект, который существует более 30 лет, даже представить это не будет в нашем российском эфире. Я прошу вас обратиться к нашим слушателям и как-то передать им вот эту вот в ваших словах озабоченность, нашу серьезную, вот эту трагедию, которая нас сегодня окружает.
Я думаю, что в наше тяжелое время проект, который вещает о православии, а это значит истинная религия. Понимаете, дело в том, что, например, сейчас на Украине нет православного вещания и вообще нет православия. Ведь понимаете, что значит политика? Политика – это управление общественными дарами и энергиями общества. Вот все рычаги нужно перечислять сверху. То есть первый рычаг – это религия. Если утеряет общество истинную религию, то значит в королевстве плохо дело, как говорится в трагедии «Гамлет». Причем у нас такое вещание свободное, неофициозное. Поэтому, ну как, если мы утеряем это свободное вещание, значит, у нас нет такой общественной атмосферы. Я думаю, что, и обращаясь ко всем слушателям нашего проекта, поддержать этот важнейший общественный рычаг. Потому что мы дошли до чего? До того, что мы воюем друг с другом. Это плохое дело. Сейчас, может, мы побеждаем, но ведь мы придем к этому высшему рычагу.
На связи со мной протоиерей Михаил Дудко, также наш постоянный автор. Мы неоднократно записывались с отцом Михаилом на различные темы. Батюшка, вот такая сложилась ситуация, серьезная финансовая. Радонежу грозят закрытием, у нас не хватает средств оплатить очередной транш за технические средства. И так получилось, что все существование Радонежа связано с нашими спонсорами единственными, нашими радиослушателями. Вот я бы хотел, чтобы вы обратились к нашим слушателям и как-то напомнили им о важности нашего общего дела.
Я вообще начал с того, что радио Радонеж – это не просто радио Радонеж. Радио Радонеж – это уже в определенной степени какой-то способ существования православных людей. Это то, без чего очень многие не мыслят себе жизни вообще. Мне многие очень рассказывали люди, что и уже в зрелом возрасте, и тогда, когда у них большой опыт был жизни в церкви, и в особенности тогда, когда они только вступали на путь православия, они с большим удовольствием слушают радио Радонеж по одной простой причине. Это дает им возможность отвлечься от всего того, сиюминутного вот такого потока, мутного, добавим, потока, который захлестывает порой всех нас, информационного потока, потока событий дурного такого склада, дурного рода. И вот радио Радонеж в этом смысле – это такой кристально чистый источник. Я не преувеличиваю в данном случае, потому что это дает нам возможность как-то отступить немножечко в сторону всего того, что нас окружает, и погрузиться вот в эти воды православия, которые, может быть, иногда по-детски даже наивно, ну, в данном случае хорошее слово, будьте как дети, надо вспомнить. И дает возможность погрузиться вот в эти воды, которые отделяют нас от всего того, что нас, к сожалению, зачастую окружает. Мир делается, к сожалению, не лучше. Мир вообще возверяет по Священному Писанию. Но вот сейчас это как-то особенно видно. Зло обнажило свою личину, и видим, что надо от мира немножечко как-то отходить. Куда отходить? Не такой-то простой вопрос. И вот радио Радонеж помогает нам сделать шаг, ну, не назад, не вниз, а в сторону просто, в сторону. И это очень важный шаг, и это очень важно для очень и очень многих из нас. Кто-то, вступая на путь православной церкви, старался создать себе такой, ну, в хорошем смысле слова, информационный пузырь такой. Кто-то уже в зрелом возрасте это делает для того, чтобы поддержать в себе, ну, какое-то стремление быть не таким, как все, не таким, как другие. Но в любом случае это очень и очень важно. И, конечно, я вот всем бы радиослушателям сказал, нам важно сохранить радио Радонеж. Пожалуйста, если кто-то сможет что-то сделать, поддержать, хоть какой-то копейкой, пожалуйста, сделайте.
На связи с редакцией протоиерей Константин Кобелев, наш постоянный автор, и мы неоднократно с вами, отец Константин, беседовали в этой студии и по телефону, и сделали много передач. Вот я бы хотел, чтобы и вы тоже обратились к нашим слушателям, которые и являются, собственно, единственными спонсорами радио Радонеж в эту серьезную такую нашу трагическую минуту, помогли нам как-то осознать эту ситуацию и довести до наших слушателей серьезность этого положения.
Дорогие братья и сестры, наше радио существует, сразу представить, более 30 лет. И сколько мы с вами слушали, в каких условиях, сколько людей выступило, сколько было молитв и различных ситуаций, которые были описаны, рассказаны на радио. А сейчас радио требуется поддержать. Помоги Господи, ангел всем хранитель, старицу и воздаст Господь.
Сейчас со мной на связи его высокопреосвященство, митрополит Крымский, Симферопольский, Тихон Шевкунов, наш постоянный автор. Мы с Владыкой начинали еще наш проект, но более 32 лет Радонеж в эфире. И вот сложилась такая ситуация, Владыка, что мы на грани закрытия из-за невозможности в очередной раз оплатить какие-то финансовые долги. Владыка, я хотел бы, чтобы вы воззвали к нашим слушателям и напомнили им о том, что много сегодня проектов, но Радонеж у нас один.
Ну, что тут взывать, Коля? Что взывать? Помогать надо. Надо помогать. Радонеж у нас единственный в своем роде. Все мы многим ему обязаны. Так что поэтому просто помогу, чем смогу, постараюсь. Ну, и, наверное, те, кто искренне благодарны Радонежу за те минуты и часы, которые мы вместе в эфире провели, за ту помощь, в том числе организационную, которую они оказывали в самых сложных моментах, в самые коварные перипетии событий конца прошлого, начала нынешнего века. Благодарны за это мы должны, мы призваны просто по совести их поддержать.
Со мной на связи протоиерей Максим Козлов, также наш постоянный автор. Батюшка неоднократно выступал в нашем эфире, и мы записывали передачи. Отец Максим, я бы хотел, чтобы и вы обратились к нашим слушателям, чтобы они еще раз как-то осознали вот эту важность взаимодействия между редакцией, аудиторией слушающих и наших авторов, потому что у нас нет спонсоров, а сегодня Радонеж на грани закрытия.
Дорогие братья и сестры, я всей душой поддерживаю обращение сотрудников любимой многими и многими тысячами, десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч русских православных людей радиостанции «Радонеж». Обращение, которое призвано побудить всех вместе, соборно, стремить усилия для сохранения этой, не побоюсь слова, жемчужины, Маргарита, нашего православного радиоэфира, нашей старейшей, но при этом молодой, обновляемой, живореагирующей на вызовы времени радиостанции, которая, конечно, должна жить. И я очень надеюсь, что полнота соборной православного народа откликнется и сохранит Радонеж для себя и для будущих поколений.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим с вами знакомство с детскими дореволюционными изданиями. Сегодня мы продолжим чтение рассказа Виктора Окса «Елка в цирке». Он был опубликован в 24-м номере журнала «Юный читатель» за 1906 год.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение рассказа Виктора Окса «Елка в цирке». Маленькая Китти с детства работает вместе со своим дядей в цирке. Она выступает в самых опасных номерах вместе с Большим Львом. Они с ним друзья. Мы остановились на том, что дядя был очень рассержен на Китти и наказал ее чрезмерно жестоко. Китти заболела и не может принять участие в представлении, на котором она должна была вместе со львом раздавать подарки с елки. Итак, продолжаем чтение. Несмотря на антракт, публика оставалась в цирке. С любопытством и затаенной тревогой следила она за рабочими, которые устанавливали вокруг барьера толстую решетку. Ловко привычными движениями они сдвигали полутораршинные створки, складывали петли и задвигали болты. Арена быстро одевалась стальной решеткой из прутьев толщиной в 2 пальца, саженной с лишним высоты, с острыми загнутыми внутрь концами. Это была надежная ограда, но публика все-таки не чувствовала себя спокойно. «А они не могут перескочить через верх?» — спросила Петерсон, наблюдавшего за работой, красивая молодая дама, державшая за руки 2 нарядных толстощеких мальчуганов. «Нот, миледи», — ответил Петерс. «Нет, сударыня». Толстый и высокий офицер делал вид, что чрезвычайно заинтересовался способом составления решетки. Он переходил вместе с рабочими от одного скрепления к другому и смотрел, пропущены ли во все скобы болты. Раза 2 он потрогал решетку, чтобы убедиться, насколько прочно она поставлена. Петр следил за ним с чуть заметной улыбкой на бритых губах. Офицеру сделалось неловко. «Это надо делать очень внимательно», — нахмурясь сказал он. «Малейшая небрежность может повлечь за собой большое несчастье. Здесь столько детей». «Ес, сир», — вежливо ответил Петерс. «Да, сударь». Решетка была готова. В оркестре опять затрубили фанфары, и публика стала торопливо рассаживаться. Детишки перестали тянуться к арене и крепко держались за мамины и папины руки. Многие были бледны, но глаза у всех горели жадным любопытством. С громким хлопаньем бича мистер Петерс вывел на арену всю свою труппу, кроме Магомета. Выход был эффектный и вызвал бурю аплодисментов. Бафида, черная зонская пантера, и 2 леопарда были тройкой запряжены в белую золоченую колесницу. В ней, как триумфатор, с венком на голове и мечом в лапе стоял Мишка, задрапированный в римскую белую тогу с пурпурной каймой. Сзади, прикованный к колеснице победителя, ковылял неуклюжий тапир, вызывая общий хохот. Номер следовал за номером, и успех мистера Петерса все возрастал. Действительно, звери были дрессированы превосходно. Одного движения кончика бича и скрученной воловьей жилы было достаточно, чтобы заставить пантеру и леопардов проделывать такие штуки, на какие решился бы не всякий акробат. Прыжки сквозь обручи, затянутые бумагой, прыжки с трапеции, езда на велосипеде по туго натянутому канату — все это звери проделывали чисто и смело, без заминки. Медведь и тапир занимали в труппе мистера Петерса амплуа клоунов и неустанно смешили публику. Когда первая часть программы мистера Петерса была окончена, и он вышел на вызовы с пантерой на шее в сопровождении леопардов и медведя, цирк застонал от криков и хлопков. Мистер Петерс вернулся за кулисы, сердитый и взволнованный. Аплодисменты и успех не радовали его. Предстоял выход с Магометом. А Лев был в таком настроении, которое не обещало ничего хорошего. Давидовский вышел на арену и доложил почтеннейшей публике, что мисс Китти Петерс внезапно заболела, и что вместо нее дрессированного варварийского льва выведет сам мистер Джон Петерс. В публике пробежал ропот неудовольствия. Это еще больше обозлило Петерса. Публика вечно недовольна. Не все ли ей равно, кто выведет Магомета? Мало всех сегодняшних неприятностей, так надо еще чувствовать недовольство публики. Это лишает спокойствия. А спокойствие всего нужнее укротителю, особенно когда зверь волнуется, как сегодня. Ах, хоть бы скорее кончился этот головоломный номер с проклятым Магометом. Когда клетку Магомета подкатили к выходу, и мистер Петерс, подняв дверцу, стал звать его на арену, лев улегся в углу, подобрав под себя лапы и хвост. Всем своим видом он говорил, что не хочет сегодня выходить из своего убежища, и что все приказания и просьбы бесполезны. А в публике уже раздавались нетерпеливые хлопки. Клетка стояла перед спущенной бархатной занавеской, и Магомет должен был сам раздвинуть ее, чтобы выскочить на арену. Но занавеска не колебалась, и публика устала смотреть на нее и слушать торопливую и неясную возню за ней. «Магомет, гоп на арену!» — крикнул Петерс, щелкая хлыстом. Но зверь не двигался. Он лежал с открытыми глазами, и в этих желтых глазах Петр почувствовал столько ненависти и затаенной злобы, что ему сделалось страшно. «Но, Магомет, будь умницей!» — не совсем твердо сказал он. «Ведь Китти ждет тебя!» При имени девочки лев приподнялся на передних лапах и повел глазами вокруг себя. «Китти ждет тебя!» — повторил укротитель более уверенным голосом. Ему нужно было только выманить зверя на арену. Там, в залитом светом пространстве, на глазах тысячной толпы, лев делался робким и смущенным. Там он овладеет животным и заставит его повиноваться. «Иди к Китти! Иди к Китти!» — повторил Петерс. Лев медленно подошел к дверце, спрыгнул на земь и высунул голову на арену. Появление этой великолепной морды с горящими глазами и косматой гривой на фоне зеленого бархата было так красиво, что цирк замер от восхищения. Обведя арену глазами, Магомет убедился, что Китти здесь не было. Он хотел вернуться, но в это мгновение сильный удар воловьей жилы заставил его прыгнуть вперед в освещенный круг. В то же мгновение дверь решетки захлопнулась, и лев оказался запертым на арене. Он понял это и гневно ударил себя хвостом по бедрам. Мистер Петерс смело подошел к нему и взял его за ухо. «Гоп-гоп, Магомет!» — сказал он, вскакивая ему на спину. Эта уверенность подействовала на Магомета. Наклонив голову, он побежал вдоль барьера. Мистер Петерс смело подошел к нему и взял его за ухо. «Гоп-гоп, Магомет!» — сказал он, вскакивая ему на спину. Эта уверенность подействовала на Магомета. Наклонив голову, он побежал вдоль барьера. Представление шло гладко. Мистер Петерс окончательно овладел собою и распоряжался львом так же спокойно и уверенно, как обыкновенно. Зверь добросовестно проделывал все штуки, которым его научили. Но он был скушен. В его движениях не было обычной живости и силы. Его глаза потухли. Он работал, но не увлекался. На аплодисменты публики против обыкновения он не обращал никакого внимания и ни разу не кивнул в ответ на них своей великолепной головой, что вызывало всегда бурю восторгов. Некоторые номера Китти, самые опасные, мистер Петерс так и не решился проделать. Пришлось их выбросить из программы. Китти кормила своего любимца с руки сырым ростбифом, Китти чистила ему порошком и щеткой зубы. Наконец Китти вкладывала в его громадную пасть свою золотистую головку. Но мистер Петерс отлично понимал, что если бы он рискнул проделать сегодня этот гвоздь Китиной программы, то легко бы мог остаться совсем без головы. Такая перспектива совсем не входила в расчеты укротителя, и он благоразумно сократил программу, утешаясь тем, что когда Кити выздоровеет, эти пропущенные номера сами по себе дадут полный сбор. Раза два Магомед словно вспоминал об отсутствии Кити. Он останавливался, опускал морду и угрюмо смотрел в землю. При этом он выпускал когти и рыл ими песок арены. Но благоразумный зверь сдерживал себя. Казалось, он понимал, что здесь, перед публикой, не место сводить домашние счеты. Он откладывал их на после, и взгляды, которые он при этом бросал из-под лоби на хозяина, обещали мало веселого. Но все-таки отсутствие Кити его беспокоило. Он не мог работать с обычной уверенностью, и раза два не попал в обручи, которые ему подставлял мистер Петерс. В другое время укротитель заставил бы его вернуться и непременно повторить неудавшийся прыжок. Теперь он сделал вид, что не замечает неловкости. Это была большая ошибка. Магомед понял, что хозяин не уверен в себе, и этого было достаточно, чтобы пробудить его упрямство. Началась молчаливая, незаметная для публики борьба между укротителем и зверем. Магомед отказывал в повиновении. Петерс настаивал на своем, не возвышая голоса, не шевеля хлыстом. Лев и человек встречались глазами, и после минутного сопротивления лев уступал. Он бил себя хвостом по бедрам, глухо рычал, но лез на лесенку или вскакивал на бочку и катил ее под собою, перебирая лапами. Мистер Петерс лег на землю и позвал Магомеда стать к себе на грудь. Это был номер, который он изобрел для Кити, наблюдая ее игры со львом. Лев стоял на другом конце арены и не двигался. «Сюда, Магомед, сюда!» — негромко, но твердо приказал мистер Петерс. Он не мог теперь следить глазами за Магометом, не мог смотреть в его круглые желтые зрачки. Это увеличивало опасность. Малейшая неверность в голосе, первое робкое торопливое движение могли его погубить. Мистер Петерс понимал это. Он был из тех людей, которые становятся лицом к лицу с опасностью холоднее и спокойнее, чем обыкновенно. Не повышая голоса, не изменяя положение головы, он позвал еще раз. «Поди сюда, Магомед». Лев бешено ударил себя хвостом по спине. Он не хотел повиноваться. Он хотел воспользоваться тем, что спокойные, холодные, серые, как сталь, глаза человека не были устремлены в его глаза. Он не двинулся с места. «Магомед, сюда!» — еще раз не меняя выражения, сказал Петерс. Зверь не шевельнулся. Присев на задние лапы, он рыл правый передний песок и шевелил усами. Морда была поднята кверху с видом вызова. Укротитель знал, что всякая неожиданность, всякая случайность может погубить его. Он не видел, но слышал, как лев перестал рыть землю и, вытянув обе лапы, лег на них грудью. Лев готовился прыгнуть. И Петр знал, что Магомед прыгнет в то мгновение, когда он станет подниматься. Он лежал неподвижно, сжимая обод затянутого бумагой обруча, который случайно оказался подле него, и приготовлял свои мышцы, все свое гибкое тело гимнаста к минуте опасности. Публика замерла в оцепенении. Она смутно догадывалась, что на арене происходит борьба, что лев перестал слушаться хозяина и боялась вызвать катастрофу неосторожным шумом. В цирке было так тихо, что доносился издали говорливый плеск ночной зыби в прибрежных бурунах. Петерс чувствовал, что каждая потерянная секунда приближает его к гибели. Он вскочил. Это движение было так быстро, что только первоклассный гимнаст мог его сделать. Он вскочил, как стальная пружина, весь сразу, не приподняв сначала ни головы, ни туловища. Но движения Магомета были так же быстры и так же рассчитаны. В то коротенькое, едва заметное мгновение, когда Петр вскакивал, лев сделал громадный прыжок через всю арену. Укротитель предвидел это. Коротким привычным движением кисти он подставил зверю бумажный круг, а сам отклонился в сторону, не сходя, однако же, с места. Лев пролетел сквозь бумагу и озадаченный сел около барьера. Человек победил. Раздались громкие аплодисменты и крики «Браво!». Публика думала, что все это было рассчитано, и что словами «Магомед сюда» мистер Петерс именно приглашал своего питомца к этому прыжку. Петерс спокойно и уверенно взял Магомеда за ухо и повел его вокруг арены, кланяясь публике. Лев покорно следовал за ним, слегка наклонив свою царственную голову, идя гибкими упругими шагами, далеко отставляя задние лапы и загнув кверху могучий хвост, черная кисть которого покачивалась в воздухе, как султан на уланской шапке. Когда Петерс проходил мимо выхода, он увидел по ту сторону решетки Давидовского и мамашу Гужон. Они были бледны. Эти люди понимали, какой опасности он подвергался и какой совершил только что подвиг. И мистер Петерс улыбнулся им радостно и приветливо. «Не кончить ли?» — тихо шепнула мамаша Гужон. «Он неспокоен сегодня». Но Петерс чувствовал уверенность победителя. «Нет, он все сделает», — спокойно ответил он, продолжая улыбаться. Предстоял последний номер — раздача подарков с елки. На этот номер мистер Петерс потратил множество труда и только с помощью Кити добился, наконец, успеха. Сначала он хотел заставить Магомета карабкаться на елку по висячей лесенке вдоль ствола среди свечей и лампионов. Это была неисполнимая затея. Никакие приманки и никакие удары бича не могли превратить льва в обезьяну и заставить его лазить по веревкам. Тогда Кити предложила другой способ. К елке приставляли покатую доску, и Магомед сбегал по ней, снимал указанный пакет с сюрпризом и в пасти приносил его вниз, как собака по носку. Благодаря настойчивости и усердию Кити, а может быть и потому, что Магомед ни в чем не мог отказать своей любимице, на последних репетициях все шло великолепно. Царственный зверь ловко взбегал по разукрашенной доске до самой верхушки елки и красиво спускался вниз с поноской в зубах. Кити должна была брать у него поноску и сквозь решетку передавать в публику. А мистер Петерс тем временем переставлял доску к другому месту, поддерживая ее своим богатырским плечом. Для Магомета этот номер не был труднее других. Но ему каждый раз приходилось преодолевать свою природную неприязнь к огню, когда он лез вверх на ярко освещенную елку. Но нежный голосок Кити подбадривал его, и он подавлял свое отвращение, ловко пробираясь среди лампионов, расставленных с таким расчетом, чтобы лев мог не задевать их. Сегодня предстояло пустить впервые этот новый номер публично. Когда Петерс громогласно заявил, немилосердно ломая русский язык на английский лад, что лев Магомед сейчас будет раздавать елочные подарки своим маленьким гостям, в публике произошло движение. Дети стали сходить с мест и скоро плотной стеной окружили барьер. Теперь их отделяло от решетки не больше полуаршина. С ними спустились многие взрослые, и скоро на стульях и скамьях почти никого не было. Мистер Петерс, не ожидавший такого эффекта от своего заявления, немного растерялся. Он понимал, что необычный вид цирка и множество любопытных глаз так близко, у самой решетки, мало могли способствовать успокоению Магомета. Но делать было нечего, и мистер Петерс тряхнул головой. «All right!» — воскликнул он. Ему подали сквозь решетку длинную доску, обшитую красным бархатом, с зарубками для большего удобства подъема. Наверху доски был крепкий золоченый крючок, для которого вокруг верхушки дерева было вделано несколько петель. Посадив Магомета около барьера, мистер Петерс поднял доску и укрепил ее верхний конец. «Гоп-гоп, Магомет, принеси сюрприз маленькому джентльмену или леди, у которой в руках номер один», — сказал он, подделывая свою речь под английский акцент. Лев повиновался. Он ловко взбежал по доске, оторвал указанный пакет от ветки, перекусив насаленную веревочку, и повернулся с сюрпризом в зубах. Освещенный разноцветными огнями елки, с широкой косматой гривой и серьезными умными глазами, наклонившись вперед, как царь, сходящий со ступеней трона, лев был так красив и величественен, что дети захлопали в ладоши. Грациозно сбежав вниз, он отдал поноску хозяину, и мистер Петерс галантно передал ее через решетку маленькому шестилетнему джентльмену в синей матросской курточке с круглым и красным от волнения добродушным личиком. Десятки детских головок через плечи других потянулись, чтобы взглянуть на выигрыш счастливчика. В пакете оказалось маленькое ручное зеркальце. Это было не совсем кстати, но все-таки очень мило. Магомед опять поднялся и опять принес подарок. Петр совершенно успокоился и, уверенный в послушании Магомета, хладнокровно переставлял доску, указывал подарки и кричал: «Гоп-гоп, наверх! All right, вниз!» Все шло как по маслу. Петр поздравлял себя с полным успехом, как вдруг лев заупрямился. Он стоял у самой вершины среди лампионов и фонариков, плотно сдвинув лапы на узкой доске, подняв морду и к чему-то прислушивался. Его хвост, до тех пор совершенно покойный, поднялся и сделал в воздухе несколько кругообразных движений. Обеспокоенный мистер Петерс тоже тревожно прислушался. Издали, из-за кулис, доносился протяжный, чуть слышный стон. Укротитель и зверь узнали голос Кити. Должно быть, девочка начала бредить. О, как желал мистер Петерс в эту минуту, чтобы цирк разразился аплодисментами! Но, как назло, публика была неподвижна и напряженно следила за каждым движением красавца-льва, стоявшего на вершине елки с подарком в блестящих зубах. «Магомед, вниз!» — закричал мистер Петерс. Но лев не шевельнулся. Вытянув шею, насторожив уши, как у себя в пустыне, когда он слышит издалека призывный жалобный писк своего львенка, зверь ловил чутким ухом каждый звук. И внизу укротитель тоже напряженно прислушался. Оба ждали. Жалобный стон больной девочки донесся снова. Лев выронил из пасти поноску, не сбежал, а спрыгнул вниз и с бешеной силой ринулся грудью на решетку. Она зашаталась, но устояла. Испуганные дети отхлынули от барьера. Началась давка. Раздалось 2-3 крика. Одна женщина истерически взвизгнула. «Смирно! Тихо! Не с места!» — на весь цирк крикнул Петерс, забыв в эту минуту опасности, что он американец. Он был бледен. Рука его нервно сжимала рукоять воловьей жилы, а другой он нащупывал в кармане револьвер. Но наружно он был спокоен. Его окрик подействовал. Начавшаяся паника улеглась, и ничего не понимавшая публика замерла на своих местах. Магомед метался по арене, бегая вокруг барьера. Каждый раз он останавливался против дверцы, пробовал трясти ее своими железными лапами, потом снова принимался бегать по кругу, осыпая свои бока яростными ударами хвоста. Мистер Петр следил за ним, не отрывая глаз и не трогаясь с места. Он уже не пробовал успокоить зверя, понимая, что это бесполезно. Он ждал и был готов ко всему. Вдруг Магомед остановился, как вкопанный. Глаза его сузились и метали пламя. Могучее тело дрожало от напряжения. Грива поднялась дыбом, особенно на темени, и это придало ему такой страшный вид, что даже Петерс почувствовал холодок между лопатками. Магомед присел, как кошка, завидевшая мышь. Потом прянул стрелою и попытался перепрыгнуть через решетку. Как молния мелькнула в воздухе громадное желтое тело. Но решетка была слишком высока. Лев задел только передними лапами за отогнутые вовнутрь острые концы стержней и тяжело упал на песок. Из правой лапы брызнула кровь. Но Магомед не издал ни звука, даже не лизнул раны. Обернувшись, он закинул голову и бросился к доске. Но Петрс предупредил его, и в то же мгновение верхний конец доски ударился об арену. Лев зарычал. Оттуда, сверху, он мог бы перепрыгнуть через решетку. Они оба хорошо понимали дело, и зверь, и человек. Они внимательно следили друг за другом. И когда Петрс сделал движение к дверце, Магомед тоже приготовился вырваться за решетку. Одно мгновение у Петрса мелькнула мысль, не выпустить ли Магомеда. Он, наверное, как кошка побежит к своей Кити и никого не тронет. Но это был все-таки зверь, и притом разъяренный зверь. Петрс не мог взять на себя такой ответственности. Он отошел от дверцы. Тогда лев зарычал вторично. Холщовые стены цирка задрожали от этого звука. Маленькие дети стали плакать, большие прятали свои лица в платье матерей. Откуда-то с улицы донеслось испуганное ржание лошади. В глубине зверинца на голос царя зверей отозвался медведь. Несмотря на предупреждение и просьбы Петерса, публика стала беспорядочно тесниться к выходу. Тогда укротитель тоже потерял хладнокровие. Он бросился к зверю и нанес ему страшный удар бичом по губам. Магомед присел, сверкнул в воздухе и камнем упал на мистера Петерса. Крик ужаса огласил цирк. Все заметались в невообразимом смятении. Толстый офицер вскочил на барьер и стал стрелять из револьвера. Выстрелы еще больше усилили смятение. А Магомед, повалив ударом лапы своего хозяина, остановился. В нем еще боролись остатки почтительного страха с ощущением власти и силы. Петрс воспользовался этим мгновением. «Кити! Кити!» — крикнул он изо всех сил. Давидовский бросился в уборную мамаши Гужон и поднял девочку на руки. Она проснулась от шума. Слабо стонала, но была в полной памяти. Директор подбежал к решетке, дверца звякнула, и Кити, босая, в одной сорочке, с распущенными золотистыми волосами, очутилась на арене. Цирк ахнул. Одного взгляда девочки было достаточно, чтобы понять положение дел. Болезненное, затемненное сознание вдруг прояснилось. Слабость и усталость исчезли. Движения ее сделались быстрые и гибкие, как всегда. Голосок звенел. «Магомед!» — крикнула она, бросаясь к рассвирепевшему зверю. «Что ты, Магомед? Оставь! Не смей, противный злой Магомед!» Она схватила льва за гриву и старалась стащить его с начавшей терять сознание жертвы. Публика в каком-то суеверном ужасе смотрела на эту маленькую, худую, полуголую девочку, тянувшую своими маленькими ручками свирепого льва за гриву и разговаривавшую с ним, как с разумным существом. Кити повисла у Магомеда на шее и стала целовать его морду. «Пусти, Магомед, миленький, любимый, пусти дядю!» — просила она. Лев разжал когти, медленно отошел в сторону и стал лизать руки своей подруги. «Дядя, уходи!» — крикнула Кити. Петр с трудом поднялся. Одно плечо у него было ободрано и покрыто кровью, но он мог держаться на ногах и, шатаясь, вышел за решетку. Тогда девочка окончательно завладела львом, лежавшим на земле и лизавшим ее босые ножки. Она вскочила ему на плечи, прижалась грудью к его пушистому затылку и воскликнула: Покатай свою Кити, Магомед. Зверь поднялся и рысью побежал вдоль барьера. Успокоившаяся публика стала хлопать, дети визжали от восторга. А Кити скакала вокруг арены. Теперь она стояла на спине Магомета, тоненькая и стройная в своей белой рубашечке, как сказочная эльфа. Золотистые волосы рассыпались по голеньким плечикам, а босые ножки тонули в бурой гриве. Она мчалась вокруг арены с разгоревшимся личиком, со смеющимися глазами и прикрикивала «Гоп-гоп! Гоп-гоп!». Потом она соскочила. Раздались громовые аплодисменты и крики «Браво!». Кити грациозно поклонилась, потом сказала льву «Кланяйся, Магомед!». Лев величественно кивнул своей огромной косматой головой. Тогда Кити обняла его за шею, прижалась к нему щекой и сказала: «Вот видите, он добрый, он только соскучился по своей Кити». Прозвучал рассказ Виктора Окса «Елка в цирке». Он был опубликован в 24-м номере журнала «Юный читатель» за 1906 год. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч! Видел близкую.